Здравствуйте, дорогие друзья! Мы живем в мире не только горячих войн, где сильные государства вторгаются на территорию более слабых, нарушая границы, международное право и диктуя свою волю. Но мы также живем в мире войн культурных, войн идеологических, когда те же сильные государства, используя более мощные ресурсы, интеллектуальные, пропагандистские, медийные, создают определенные мифы, определенные повествования, определенные нарративы, которые также выступают и используются как инструмент влияния. Одним из таких инструментов влияния в конце 20-го, но больше в начале 21 века стали так называемые новые повестки, которые распространяли по всему миру организации, подобные организации USAID, программа DEI. Это программы и идеологии, согласно которым вся история Запада – это история колониализма, империализма, угнетения, ущемления свобод и освобождения и деколонизация – связана с неким реваншем вчера колонизируемых и вчера угнетаемых народов. Еще предстоит исследовать эту идеологию, потому что мы видим, в каких целях и в каких странах она использовалась. Но мое сейчас скромное рассуждение на тему того, как эта идеология дала свои плоды в моей стране, в Украине, я думаю, эта беседа будет началом целого цикла рассуждений, так что не судите меня строго. Почему я решил обратиться к этой беседе? Потому что в первую очередь я вижу, как нам мешают те клише и те идеологические ловушки, которые были расставлены этой идеологией, еще раз, придуманной не в Украине, придуманной даже не в Восточной Европе, а придуманной достаточно в далеких центрах, но достаточно мощных, в Соединенных Штатах отчасти на территории Западной Европы. Кстати, страны третьего мира тоже пытаются уже подражать подобным вещам, понимая важность мягкой силы. Но сейчас разговор не об этом. Итак, я хочу разобрать несколько важных идей вот того мифа, который можно назвать мифом угнетения и деколонизации, но с более конкретным преломлением. Какова цель моего рассуждения? Цель моего рассуждения – способствовать освобождению мышления части моих сограждан, чтобы они немножко посмотрели со стороны на то, что кажется им аксиомами, что кажется им историческими фактами, что кажется им подтвержденными документально какими-то главными принципами. Чаще всего под фактами понимаются пропагандистские клише. Под какими-то жесткими и понятными принципами часто понимаются надуманные небольшими группами идеи. И одна из таких идей – это представление о Западной Украине как украинском Пьемонте. Давайте рассмотрим вначале такую увертюру к этой симфонии. Увертюра может звучать так. Существовала страшная Российская империя, а потом страшный Советский Союз, где угнеталась украинская культура, где были очень сильные гонения и в 19 и в начале 20 века, где украинская культура пробивалась через определенные препятствия до 17 года. Но к счастью украинской культуры существовал украинский Пьемонт, а именно Галиция, Буковина, где украинская культура развивалась, где издавались книги, где была целая плеяда интеллектуалов, писателей, философов, композиторов, архитекторов, которые эту украинскую культуру развивали. И вот, когда, пройдя через сложности 20 века, мы сейчас это опускаем и редактируем, Украина стала независимым государством в 91 году, то именно этот украинский Пьемонт поднял высоко знамя украинской национальной идеи, украинского культурного просвещения и стал распространять его на другие, менее сознательные части Украины, центральную Украину, Житомир, Киев, Полтава, Черкассы, Кировоград, сейчас это Кропивницкий, и до совсем несознательных территорий Украины, таких как Луганская область, Донецкая область, Херсонская область и так далее, Днепропетровская область. Вот в этом идее, в этом мифе украинского Пьемонта много надуманного. Нужно вообще сказать, что этот украинский Пьемонт с 1939-1940 года вообще стал частью Советского Союза. И там многое происходило на территории не только этих трех стран. Да, кстати, территории регионов. Кстати, я буду говорить слово «Галиция», чтобы не резало слух моим украинским согражданам: Галичина, Буковина. Поскольку я говорю по-русски, я буду говорить так, как это принято, скажем, в определенном языке. Но также я буду цитировать прямо с листа различные украинские тексты, важные свидетельства, переводя их сразу с листа, и если буду какие-то неточности себе допускать, я буду читать иногда фрагменты из текстов оригиналов. Ну и еще, завершая увертюру, я хочу предупредить тех, кто не способен рассуждать спокойно, объективно, кто включает сразу реактивные эмоции и реагирует абсолютно нерационально. Я обращаюсь к людям думающим. Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, будет раздражать многих. Но, подчеркиваю, то, что я сейчас скажу, будет основываться на текстах украинских классиков, на твердых цифрах социальных опросов и на твердых исторических фактах, зарегистрированных во всей историографии всех историков, которые изучают историю Украины. Всех, я имею в виду, американских, европейских, украинских. Итак, условились, и давайте в путь. Итак, украинский Пьемонт. Мы называем эти три региона. Галиция, Буковина, еще Закарпатье. В основном это Галиция, Буковина. Я первого вызываю свидетеля Ивана Франко, который в 1905 году пишет открытое письмо. Оно называется на языке оригинала «Отвертий лист до української молодіжі». Кстати, оригинал украинский уже существенно отличается от того украинского языка, который мы сегодня употребляем. И иногда даже цитировать украинский оригинал сложно. Вот эта буква «и» и с двумя точками. Ощущение, что злоупотребляет Иван Франко, наш классик, вот этой буквой. Ну а также много нетипичных оборотов, которые скорее сегодня понимались бы как полонизмы или как германизмы, и они не очень похожи на современный украинский. Так вот, этот открытое письмо, отвертый лист, написано в 1905 году. Какой повод? В Российской империи произошла революция 1905 года. Император Николай II издает указ, так называемая будет чуть позже конституционная реформа. И Иван Франко проницательно понимает, что меняется эпоха. Это еще нет ни Первой мировой, ни революции. 1905 год. И он понимает, что скоро преграды по разным причинам, культурным, историческим, между разными Украинами упадут. И галицийская молодежь станет частью большой культурной работы с другими частями Украины. Кстати, когда я говорю «другие части Украины», и в его тексте, или, например, в переписке Лесі Українки конца 19-го, начала 20 века, в высказываниях самого Франка очень часто Украиной называется та Украина, которая находится на территории Российской империи. Иногда он называет ее Российской Украиной, а тех украинцев – российскими украинцами. А Лесі Українки, например, в письмах часто говорит о том, что мы в Украине, а они в Галиции, в Галичине делают так и так. И часто, например, у Франка могут быть такие словосочетания, как буковинские украинцы, галицийские украинцы, российские украинцы. Мы видим, что язык не установлен. Так вот, какой главный пафос? Предстоит большая культурная работа. Молодежь галицийская должна помнить о том, что это прямо сразу же в этом письме, я цитирую оригинал, изданный именно в 1905 году, с той орфографией. Поскольку история создается не героями, говорит Иван Франко, а история – это массовое движение. Массовое движение. Видите, я цитирую. История массовых рухів і перемін. И поэтому молодежь, особенно интеллигентная молодежь украинская, должна участвовать в этом большом процессе, понимая, что все решают массы. И есть некое противоречие. Он говорит, что многое зависит от этих молодых людей в будущем, в ближайшем будущем. Но одновременно говорит, что историю творят массы. Мы видим здесь народническую идеологию. Это, кстати, отличает Франка от других украинских деятелей, о которых я буду говорить потом. Но когда мы читаем этот отвертый лист, кстати, советую прочитать, там всего страниц 15, мы можем найти для себя очень много интересного. Я же хочу выделить, иначе анализ у меня отнимет очень много времени, только некоторые важные пункты. Вот, например, он говорит, что упадут существующие пока китайские стены, которые отделяют нас от Украины. Он говорит, даже не Россия, а просто от Украины. Наша литература и пресса должна перейти на более высокий уровень, если не хочет погибнуть в конкуренции с тем типом литературы и прессы, который выработан в России. Очень мудро. Иван Франко мудрый человек. Он говорит о том, что нам придется конкурировать на уровне качества текстов, качества идей. Там это качество определенное. Мы должны конкурировать. И, кстати, отличается очень резко от того, как у нас сегодня понимают культурную борьбу, как запреты. Одна культура вместо другой, а не свободная конкуренция. Но пойдем дальше. Вот он говорит о необходимости конкурировать. Дальше он говорит о том, что вы, молодежь галицийская, должны помочь братьям Украины, которые находятся по ту сторону границы пока. И вот в завершающей части письма он пытается ответить на вопрос, чем именно помочь. Это очень интересно. Вот начиная со страницы 17, это буквально репринт журнала, который называется «Литературно-науковый вестник», 30 номер. Он перечисляет, чем не могут помочь молодые галичане, не могут помочь украинцам там. А чем могут? Не могут помочь финансами, потому что на капиталы мы не богаты, говорит он. То есть никакие инвестиции от нас туда не пойдут. Окей, немножко напряжно звучит, потому что современный мир немножко другой. А вот дальше я остановлюсь подробнее. Также, значит, давайте я оригинал, а потом переведу. Переведу для тех, кто не понимает украинский, тем более украинский франко. Не заімпонуємо ми українцям і своєю інтелігенцією, своїм рівнем теоретичної освіти. Лиха доля змусила нас виростати і вчитися в краю, де завдяки шляхетському режимові наука вважається небезпечним оружием. І далі він продовжує. Перевожу більш кратко. Он говорит, мы и культурным уровнем не поможем той Украине, поскольку здесь, где мы живем, лихой шляхетский режим, который не рассматривает науку как нечто серьезное, укоренил в украинцах низкий уровень культуры, низкий уровень интеллектуальной работы. Отметим для себя, у нынешних деколонизаторов Российская империя и Советский Союз – это главное исчадие ада, которая угнетала Украину 300 лет. При этом забывают, что значительная часть Украины, вот этот украинский Пьемонт, был в составе других империй, Австро-Венгерской, например. И для Ивана Франка Австро-Венгерская империя, а в конце мы письма увидим, что он себе противоречит, для него это система угнетения. То есть Австро-Венгерская раз, но тут же поляки, территория Львова, автономии, и у поляков лучшая ситуация, поскольку они более культурно развиты, и вот этот польский уровень очень влияет на нас, украинцев. То есть мы и культурой не можем помочь. А чем же? Мы, дальше он говорит, чем не можем помочь, это и школьными книжками. Потому что, к сожалению, нужно сказать, что очень маленькая надежда. У нас очень невысокого уровня учебники, которые пишут вот наши украинцы здесь, в Галичине. И вот последние два абзаца. Он спрашивает, так чем же мы можем помочь нашим братьям? Та проте є у нас дещо таке, що може стати у пригоді українцям у Росії. Маю на думці той практичний змисл, привичку більше додивлятися до конкретних фактів, як до теорій, і більше вироблену привичку до публічного життя, до організацій і парламентаризму. Надто довголітня боротьба за національні права виробила в нас певну традицію і немала і немалий засіб досвіду, он після «есві» пише м'який знак, досвіду, і так далі, і так далі. Тобто, що він говорить? Він говорить о опыте публічної житті українців в Галичині, участі в парламентаризмі, участі в дебатах в Сеймі, в парламенті і в Вені в тому числі, і в Сеймі, наприклад, Галицийском, Сойм. І він говорить, от цим ми поможемо. Давайте подведем итог. Иван Франко прекрасно понимает низкий финансовый уровень. Он сам нуждался всю жизнь. Кстати, он писал и в российские газеты. Он писал в польские, пока не написал текст, который разозлил поляков, и они отказались от его текстов. Он всю жизнь нуждался. Человек, который никогда не имел достаточный уровень материальный, очень низкий, потому что все время он жил в очень сложной атмосфере. А украинская идея в Галичине, ну, не финансировалась. Нужно было публиковаться в польских, в русских, в австрийских, в берлинских журналах. Там платили деньги. Здесь денег нет. То есть ни финансами, ни уровнем образования, ни уровнем учебников, а чем? Парламентаризмом. Запомнили? Это очень важно. Итак, это 1905 год. А теперь берем другого автора, тоже классика, его именем тоже названы улицы в нашей стране. Это Владимир Винниченко. «Возрождение нации», третий том, последний том, всего три тома. И вот там он, я сегодня несколько раз сошлюсь на его книгу, а может быть как-то отдельно ее разберу. Там он говорит о том, что вот когда вот там директория, вообще Злука, потом директория, мы стали с галичанами взаимодействовать, открылась одна страшная вещь. И вот какая именно, я вам процитирую. Вообще, вот эта книга – бомба. Сразу, вот это – бомба. Потому что, когда ученики читают учебники в школе, или когда общественности широкой вбрасывают какие-то мифы, опять же, о возрождении нации, о расстрелянном возрождении. Это не миф, это факт, но само слово – миф. Мы сейчас увидим, в каком смысле употребляют возрождение Винниченко. Не буду томить, маленький спойлер – в смысле возрождения как коммунистической идеи. Это украинский большевизм. Для него ни буржуазные, ни либеральные, ни религиозные, ни правые идеи не являются ядром возрождения нации. И вся его трехтомная эпопея «Ведро отжения наций» направлена на обоснование того, что мы должны стать коммунистами. И он долгое время сотрудничал с коммунистами. Начинал как левый, отошел от них только к 1933 году. То есть все этот период он приезжал в Советский Союз, он предлагал свои услуги. Более того, в Советском Союзе в 20-х годах дважды публиковалось его собрание сочинений, когда многих запрещали. Один раз 21-томное собрание сочинений Винниченко, я не помню, это в 1923 году, по-моему, а второй раз 23-томное. Томное собрание сочинений. Можете представить, каким авторитетом пользуется. И вот он пишет о галичанах следующее. «Сыновья бедной, маленькой, забитой польскими панами и ксензами страны, воспитанная на дегенеративно-шляхетской польской культуре». Дегенеративно-шляхетской польской культуре. Звездочка, это не я, это я цитирую. Великая польская культура. Обсосанным псевдоевропейской цивилизацией мировоззрением. Вообще эти три тома – это ругань. У него нет ни анализа, ни аргументов. Это его великие документы, которые он пишет, декларации, там, тексты, письма. И это ругань. И вот дальше он говорит, что вот этим сыновьям забитой провинции вместо того, чтобы обращаться к народным массам или звать к топору, к ружью, они занимаются парламентаризмом. Они привыкли в Австро-Венгрии болтать в судах и болтать в парламентах разного уровня. То есть для него европейский опыт парламентаризма – это плохо, это забитость. А нужна революция. Это все время пафос революции. Получается, Винниченко абсолютно противоположно мыслит, как Франко. А если мы добавим к этому и радикалов, типа Бандеры, и вот всей этой группы, или разных групп, еще раз, я сегодня не буду изучать разные группы, которые проходили под аббревиатурами ОУН, УНСО, УПА и так далее. Сейчас я не буду об этом говорить. Я буду говорить как общее явление. Так вот, для этой группы парламентаризм старых, то есть парламентаризм отцов, это плохо. Отцов запугивали, такие молодые люди, как Бандера. Отцов, то есть украинских своих отцов буквально. Они их запугивали, они их унижали. Они считали, что путь к новой Украине – это террор. Смотрите, как интересно. Для Франка будущее Украины – парламентаризм. Раз. Для Винниченко будущее Украины – это коммунистическая революция. Вначале здесь, потом мировая – два. Для Бандеры возрождение Украины – это террор. Три. Парламентаризм, революция, террор. Судите сами. Но вот дальше, когда он говорит об этих всех ребятах, он также говорит о том, когда пошли в 19-20 году переговоры, в 19 году переговоры в Париже, он говорит о косолапых, носящих вышиванки и вдруг одевших фраки, никогда не умевших их носить, молодых галичан, которые повалили в лучшие рестораны и в лучшие гостиницы Европы, Парижа, Берлина, Вены, чтобы там с умным видом, поедая дорогие продукты и изображая себя дипломатов, прекрасно проводить время. Он ненавидит дипломатию, ненавидит парламент, ненавидит адвокатскую деятельность, хотя сам к этому также был причастен в свое время. Я уже не буду говорить о том, как описываются здесь поляки. Только несколько главных метафор. И, кстати, он ненавидит и Антанту. Францию и Англию он тоже не любит. Например, он говорит о поляках во Львове и говорит о революции, которая уже захлебнулась в ноябре 18 года. Обдурив украинцев своей покорностью, они собрали силы, то есть поляки, подготовились и напали на украинцев 4 ноября в самом Львове. И оказалось, что у поляков больше сил. А больше сил было потому, что преимущественно большинство населения во Львове было польским. И оно могло помогать своим военным. 3 недели длилась борьба во Львове и его околицах, и украинцы должны были уступить. Мы сегодня чуть-чуть об этом поговорим. Но вот дальше он обрушивается на поляков, и несколько страниц мы читаем, например, так. Кстати, вот он Антанту и поляков просто разрывает в клочья из-за того, что они на большевистскую Россию, рабоче-крестьянскую, нападают и пытаются повалить там, опрокинуть там режим. И вот он говорит, что это, когда говорит о поляках, наиболее отвратительная ветвь социальных паразитов, то есть шляхта, аристократия, профессура, инженеры, ученые, художники. Это наиболее отвратительная ветвь социальных паразитов. Польські дивізії Гали розформовані, обучені, озброєні Франції французами, обсаджені французькими офіцерами. Ці дивізії, в яких польських було тільки гарматне м'ясо, які мали йти на більшовицький фронт, злочинно битися проти російських робітників і селян. Польською шляхтою та її прислужниками-соціалістами в лапках, вроді Пілсудського, Дашинського і так далі. Проти українців. І далі він говорить, що вони сиділи пауками на землі. Що це Польща, що півтора століття скиглила по королівських передпокоях усього світу і жалілася на утиски та кривду царату, та Польща тепер виявила свою лицарську природу. Як злодійкуватий і нахабний льокай, який замість того, щоб надані йому гроші робити брудну панську роботу, доручення, краде їх і робить спекуляції, так антанський східний хам і жандар. І тут було б продовжує. Це те, що він говорить о Польщі. Это дегенеративная шляхта, это хамы, это жандармы, это пауки, это кровососы. Почему я привел эти два текста? И Франко, и Винниченко понимают, что Галичина никакой не Пьемонт, что там культурная жизнь только в самых зачатках, и что в сравнении с немецкой, польской, еврейской культурами, я имею в виду культура, это все тексты, романы, философия, наука, социальная наука, естественные науки, мягко говоря, не дотягивают. Но если Франко видит преимущество Галичины в парламентаризме и умении вести политику вот таким эволюционным путем, то ведь для Винниченко это проклятие задавленной провинции. Вот эти два образа. Таким образом, мы сделали шаг первый в нашей беседе. Теперь мы перейдем к цифрам. Цифры до Первой мировой и между мировыми войнами. Процентное отношение жителей главных городов Западной Украины. Западная Украина я беру в кавычки, потому что это такой конструкт, который был собран из разных историй, из разных культур. Имеется в виду, в первую очередь, конечно, это Львовская область, Черновецкая область, вот Закарпатье. Волынь – это чуть-чуть другое. Волынь по ошибке называют Западной Украиной, но это была другая культура, другой культурный код, в первую очередь связанный с православием. Так вот, цифры. Если будете не успевать по цифрам, можете отмотать, вернуться назад, я еще раз послушать. Итак, население Львовского воеводства. Это первая всеобщая перепись населения 30 сентября 2021 года. Польская перепись, я даю ссылки и на нее также, на эту перепись, на оригинальный текст. Итак, Львовское воеводство, не говорю о всей Речи Посполитой. Поляки, 1 537 986 человек, 56% населения, там 56,5. Украинцы, 975 тысяч. 268, это 35,88% населения. Евреи, 7% населения, это 190 368. Немцы, 12 436 человек. Статистика по всей Польше, это перепись показала. Я специально зашел и это все исследовал в свое время. Всего население Второй Речи Посполитой, это 25 694 700 человек. Это вся Польша. Это та же перепись 2021 года. Поляки – это 69,23%. 17 789 287. Украинцы – 3 898 428. Это 15,17%. Чуть больше 15%. Евреи – 2 048 000. Это 7,97%. Смотрите, общее украинцев только на миллион с небольшим больше, чем евреев. Так, чтобы рефлексировать. Белорусы 1 035 тысяч, 4% населения. Немцы 769 тысяч, почти 3% населения. Литовцы 24 тысячи, 0,09% населения. Русские 48 920, это 0,19, больше, чем литовцев. Тутошние 38 тысяч, то есть люди не определившиеся. Чехи 30 628, это 0,12%. И другие тоже не могли определиться, 9 856 человек, это 0,04%. Вот так вот по всей Польше. А теперь население Львова. Видите, как я взял? Львовское воеводство, вся Польша и население Львова. Это же перепись 2021 года. Нет, это уже население Львова на 1931 год. Это был 21, а сейчас я население Львова на 1931 год. Итак, поляки 63,5%. Евреи 24,1%. Украинцы 7,8%. Русины 3,5%. И немцы 0,8%. Таким образом, поляки и евреи по переписи составляют 87,6 жителей Львова. Еще раз, 87% это жители Львова. Теперь давайте, вот прошла жизнь с 21-го, с 31-го, 39-й год, незадолго до второй, извините, мировой войны. Население Львова на август 1939 года. Всего 333 500 человек. Кстати, если вы думаете, что это подделка польских панов и профессоров, зайдите в эти документы, эти переписи, и увидите, что поляки, особенно в первые годы, там 20-е и начало 30-х, обращаются к французским социологам за помощью. У них еще нет опыта, и поэтому это интересно. Эта перепись, часто польский язык дублируется французским языком в главных терминах, в главных названиях. Так вот, население Львова на август 1939 года, за месяц до Второй мировой. Всего 333 500 человек. Поляки 169 900, это 50,9%. Евреи 104 700, это 31,4%. Соответственно, поляки и евреи вместе это 81, а было 84, помните? Украинцы и русины вот здесь вместе, потому что многие спорят. И на меня иногда набрасываются, что это вы, это что же самое? Ничего подобного. Почитайте, сравните и узнаете, что иногда как синоним употребляется, но сознание разных групп отличается друг от друга. Так вот, украинцы и русины 53 200, 16%. Жители Львова. Немцы 2600 и другие 3100. Вот это у нас с вами статистика 1939 года. Теперь давайте пройдемся по городам, не таким крупным, как Львов. Я пока даю цифры, а потом мы с вами будем над этими цифрами рассуждать. Вот в данном случае вот эти цифры, население Львова 1939 год, я цитирую по книге Грзегорз Грицюк, «Поляцы во Львове, 39-44, жище Цодженне, Варшава, 2000 год». Там он также ссылается на перепись. Население Станиславова. Только с 1962 года он называется Франковск. Ведь советская власть тоже любила все переименовывать. Ивано-Франковск. Это был Станиславов. Он был связан с именем короля. Это шляхта создала этот город. Так вот, перед 17 сентября 1939 годом. Станиславов. Евреи 46%, поляки 36%, русины около 15%, армяне 2%, венгры, немцы, ромы около процента. Ссылка на Раймунд Поляк, польские кресы, цоном опца, моц, выдарла. Варшава, 21 год, страница 152. Еще раз, Станиславов, евреи 46%, поляки 36%, в общей сложности это 82%. Процента. Плюс армяне 2%, уже 84%. Плюс 1% венгры, немцы, ромы, 85%. И русины, а там могли быть и украинцы, и русины, всего 15%. Население Вильна на сентябрь 1939 года, то есть перед Первой мировой войной непосредственно. Всего в городе проживает, сейчас это Вильнюс, столица целой страны, может быть, Вильно люди пропустят. Всего живет 209 тысяч человек. В 1939 году в сентябре. Поляков 137 тысяч. Это 66%. Евреев 58 тысяч. Это 28%. Русских 7 тысяч. Это 3%. Литовцев 1500 человек. 1%. Белорусов 1600 человек. Тоже с погрешностью чуть больше 1%. Итак, поляки и евреи это уже 94% населения. Вильно 94% населения. Вот Раймунд Поляк в этой книге на странице 13 даже говорит так. «Мы стали народом, который в сравнении с другими народами потерял в ходе Второй мировой войны наибольший процент народу населения – 20%. Еще больше потерь было среди элиты. Ведь немцы, украинцы и русские уничтожили, оставим на его совести все эти вот резкие слова, более 50% нашей интеллигенции. Польша утратила более 30% своей территории. Теперь Луцк. Население Луцка на 1 января 1939 года, это данные пока англоязычной Википедии, я сравнивал несколько источников. На самом деле, обратите внимание, если вы зайдете в украинские Википедии, там Львов, Ровно, Станиславов, вы увидите, что в этих статьях вот этого всего или очень мало, или нет вообще. Авторы Википедии не хотят знать эти цифры. Иногда они их упоминают, но после или до этого периода. Итак, Луцк. На 1 января 1939 года всего 39 тысяч человек. Луцк. Евреи 17 500, поляки 13 500. Из 39 тысяч человек 31 тысяча евреи и поляки. Других данных нет по англоязычной Википедии. То есть поляки и евреи составляют подавляющее большинство. А Луцкий уезд, а вот теперь я ссылаюсь на уезд, то есть целый регион. Всего 316 тысяч человек, украинцы 59%, чтобы не говорили, что я не объективен. Сельская местность, Волынь и Галичина в определенных регионах больше украинских крестьян. Часть из них не знает, что на украинские крестьяне, часть называют себя русинами. Но мы потом, когда оценим эти цифры, будем говорить о количестве населения, об элитах и об идеях, которые создаются все-таки в городах, а не в селах. В селах Речи Посполитой II живут, кто живет? Вот эта шляхта. Там дворцы, библиотеки, концертные залы, пивные, винный промысел, в основном пивной промысел. Вот эта культура, которая от городов идет в село. Это шляхетское село. А крестьянское село, это не только связано с украинцами, с белорусами, с другими крестьянами. Они не живут пока культурными интересами. И для них вопросы идентичности, культуры, философии, естественной науки, классической музыки вообще не стоят. Это нужно понимать. Они потом будут получать в другой системе, в том числе советской системе, общий доступ к образованию, к культуре, к музыкальной культуре, к науке и так далее. Итак, повет. Украинцев 59%, поляков 19,5%, евреев 14%, поляков 19,5%, евреев 14%, чехи и немцы 23 тысячи человек тоже. Это такие компактные группы, и, насколько я знаю, даже уже в советское позднее время на Волыни существовали целые чешские деревни, где жили чехи, чешские традиции и так далее. Население Луцка в 1931 году, это я вам сказал перед войной, август 1939 год, всего 35 500, это я цитирую здесь уже польские данные, польская Википедия. Всего 35 500 в Луцке, евреи 17 000, поляки 11 000, украинцы 3 000. Украиноязычная Википедия не приводит никакой детальной статистики, кроме общего замечания по Луцку. Чисельність мешканців міста зростає з 30 тисяч одразу після війни до 40 тисяч у 1939 році. Все. Вот это все, что они говорят, перевожу. Они указывают на общий рост населения в Луцке после Первой мировой до 1939 года. Абсолютно не спрашивая, кто там и что, кому принадлежит. Волынское воеводство на 31 год. Украинцы 68% населения на 31 год. Чехи, евреи, немцы. И, наконец, Ровно. Мы поговорили о Луцке, теперь Ровно. Население Ровно на 39 год. Польская Википедия. Население 41 500, евреи 21 000, поляки 15 000. То есть евреи и поляки составляют подавляющее большинство населения. 36 тысяч из 41 500. Украинская и русская Википедия не приводят никаких данных по интересующему нас периоду 1918-1939 года. Данных нет, но им невыгодно. И закончу населением Черновцов и Ужгорода. Это тоже интересно. Итак, население черновцов на 30-й год. Англоязычная Википедия. Всего в Черновцах проживает в 30-м году 112 400 человек. Евреи 26,8%. Румыны 23,2%. Немцы 20,8%. Украинцы 18,6%. Это черновцы. Немецкоязычная Википедия приводит данные по 1925 году, на 5 лет раньше по черновцам. Всего в Черновцах тогда 90 тысяч, мы видим за 5 лет прирост на несколько десятков тысяч человек. То есть в 1925 году в Черновцах 90 тысяч, евреи 40%, немцы 20%, румыны 20%, украинцы 20%. То, что касается черновцов. Ну и, наконец, Ужгород. На 1910 год англоязычной Википедии всего там проживает 16 919 человек, маленький город на 10-й год. Венгры составляют 80,3%. Венгры в Ужгороде в 10-м году. Немцы 6,8%, словаки 7,2%, русины 641 человек. Чехи 1,6%. Еще раз, русинов, это значит, могут быть украинцы, могут быть русины, 641 человек. Это что? Давайте теперь, какие другие данные? Тут евреи, кстати, не указаны в Ужгороде. Но в этом же абзаце, в следующем предложении, я имею в виду англоязычную Википедию, указан религиозный состав населения. Там 5305 человек исповедуют иудаизм. И дальше римо-католики, греко-католики, кальвинисты. Вот это данные. И, наконец, я процитирую Гжегош Росолинский Либе, «Жизнь Степана Бандеры», перевод 21 года, где есть такие данные. Территория Второй Речи Посполитой. Это все были, видите, польские данные, английские, немецкие данные. Украинских данных нет. И русскоязычные данные чаще всего в этом замалчивают. Это замалчивают. Территория Второй Речи Посполитой была меньше территории Первой Речи Посполитой, но ее население по-прежнему было очень неоднородным. До 65% населения Второй Речи Посполитой составляли этнические поляки, а украинцы, евреи, немцы, литовцы, белорусы и русские считались национальными меньшинствами. Около 5 миллионов украинцев, составлявших около 16% всего населения, являлись самым крупным меньшинством Второй Речи Посполитой. В юго-восточной части страны украинцы составляли большинство, около 3,5 миллионов. Из них жили в бывшей Габсбургской Восточной Галиции и около 1,5 миллионов в некогда Российской Волыни. Российская имеется в виду Российская империя. При этом население как крупных, так и маленьких городов юго-восточной Польши в основном состояло из евреев и поляков. Украинцы Галичины, ну и так далее, и так далее. Не буду дальше это цитировать. Что нам говорят эти цифры? На чем строится вот эта современной повестки или новой повестки, идеологии, которая была занесена в Украину вместе с фондами в конце 19 века? Главные киты или главные идеи этой повестки состояли в том, что это была имперская система, господство имперское угнетение, и это был колониальный режим. Соответственно, задача Украины – деколонизироваться, а поскольку и коммунисты были колонизаторами, и декоммунизироваться. Запомнили? Декоммунизация и деколонизация – это два аспекта одной проблемы. Для того, чтобы оправдать нетолерантную, неевропейскую политику относительно языков, культур, особенно после 2014-2015 года, во всей украинской истории были взяты самые трагические эпизоды, которые объявили намеренным геноцидом имперских сил. Что мы знаем по истории 20 века? Нас учат о, в первую очередь, большевистской резне или бандах муравьев, пришедших с севера, захвативших Киев, Харьков, Киев, и воцарившихся, и создавших тут империю. А Украине не удалось отстоять вот либеральный республиканский путь. Потом нам говорят о после бан Муравьева и сталинизме. Нам говорят о расстрелянном возрождении, это начало 30-х годов. И после расстрелянного возрождения нам говорят о Голодоморе. После 45-го года акцентируют внимание на диссидентском движении и героической борьбе ОУН-УПА условно с 43-го по 50-й год, как движение сопротивления, рух опору, которое тоже частью получили свои сроки, жили, вернулись и так далее. То есть перед нами ощущение, что 20 век – это тотальное угнетение, где Украина всегда жертва. Поэтому деколонизаторы или новая повестка для того, чтобы оправдать современные, не европейские, не демократические, не либеральные ходы, изображает историю 20 века как тотальное уничтожение. Вот в этом нужно разобраться. Во-первых, не всегда Украина была жертвой, а иногда была палачом. Один из первых холокостов устроил Хмельницкий со своими казаками. Это Хмельниччина. Убивали евреев и поляков по национальному признаку. Это геноцид. Кулиевщина, воспетая Тарасом Шевченко, это просто резня и геноцид. Еврейские погромы при Петлюре, они были и при Деникине, безусловно. Сейчас Петлюру пытаются оправдывать, что он не знал, не мог никак повлиять на своих атаманов. В этой книге Винниченко прямо обвиняет Петлюру в том, что он ничего не сделал для предотвращения фактически геноцида или фактически погромов. 41-й год, когда немцы заходят во Львов. Это тяжелое пятно на нашей истории, а это геноцид. Страшные фотографии, страшные воспоминания. Людей просто унижали и убивали, забивали прямо на улицах. Это лето 41-го года. Далее это 43-44 год. Так называемая Волынская резня, но просто Волынь стала именем нарицательным. Я не говорю сейчас, поскольку я обращаюсь к людям мыслящим, что Украина это постоянно палач и украинцы устраивают геноцид. Но я также не говорю, что Украина это жертва и всегда жертва. Я говорю другое, что в истории человечества, в истории европейских наций, особенно последние 150 лет, часто та же нация была и угнетателем, как поляки между мировыми войнами. Это был не сталинизм, не ГУЛАГ, но все-таки несправедливая политика, в том числе и к украинцам. Но одновременно поляки потом были и жертвами. И начиная с прихода немцев, и в советское время, когда их просто высылали. Точно так же и немцы. Они были и жертвами, и, сами знаете, что проехали. И французы. В 20 веке они были карателями часто, но были и жертвами. Англичане, итальянцы, испанцы. И дальше, и дальше, и дальше. Проехали. Американцы. Проехали. Но когда твой главный исторический посыл и конструкция истории построена на культе абсолютной жертвы, и когда тебе говорят, что вся история Украины 20 века – это попытка выжить в тотальном геноциде, уничтожении нашей культуры, и наше нынешнее бедственное положение вызвано расстрелянным возрождением, голодомором и борьбой с ребятами молодыми, которые сражались за украинскую идею под знаменем различных групп, Мельника, Бандеры, это разные группы, это пропагандистская ложь, потому что из нее делаются выводы для современной практической политики. Запрещать, отменять, ставить одно вместо другого. И почему я об этом заговорил с фокусом на Галичину, как украинский Пьемонт? А потому что если спокойно, без эмоций и без придумываний, сейчас я о придумываниях чуть-чуть поговорю, посмотреть на цифры и спросить себя, особенно обращаясь к жителям Центральной Украины, ну и также и Западной, когда вы приезжаете во Львов, я очень люблю этот город и в очень хороших отношениях с рядом интеллектуалов в этом городе был. Может быть, сейчас и есть. Вот когда мы приезжаем во Львов, мое ощущение, что этот город, эту архитектуру, эти храмы создавали какие-то другие люди. И что после 45-го года там стала протекать совершенно другая жизнь. И университет, и наука, и архитектура, и музыка, и театр. Как я цитировал, как Свежавскому молодому сказал его учитель, тоже очень известный философ: «Ты счастлив, мы такие счастливые люди, мы живем в самом красивом, самом продвинутом городе Европы». Это было сказано в 20-х годах 20 века. То есть, если к этому подвести цифры эти, вы помните, надеюсь, которые я только что произнес, то то, что мы называем Западной Украиной в плане развития украинской культуры, языка, возникло на трех цидах. Геноцид. Немцы уничтожили евреев с помощью местной полиции. Украинской, белорусской, там, в странах Балтии. Они меньше принимали участие, они провоцировали на расправы, и полицаи работали. Айнзас-команды. Вначале уничтожены были евреи. Потом немцы взялись за поляков, а то, что не довершили они, довершила советская власть, депортируя поляков с территории Западной Украины. Вот смотрите, нету уже евреев, я говорю, 45-46, нету поляков и депортация немцев. Кого не убили, то, что чехи страшно творили с немцами в 45-46 году, или убили, или арестовали, куда-то заслали в Сибирь, или они, это волны беженцев, которые убегали дальше на Запад. Что мы видим? Мы видим, что три народа в разном отношении, скажем, процентном, демографическом, поляки, евреи и немцы, на территории Львова, Черновцов, Луцка, Ровно, создавали большую часть интеллектуального продукта и определяли профиль городской жизни. Украинцы в этом отношении, вспомним Винниченко, вспомним Франка, были очень скромной интеллектуально-культурной группой. Много жило украинских крестьян в селах. Но еще раз, культура, наука, вообще идеи идентичности создаются не крестьянами, которые даже не знают, кто они. Тутейшие, другие, русины, украинцы и так далее. Так вот, именно эти три народа странным образом, в кавычках, исчезли из этих городов, исчезли из этой территории. После них остались дома, земли, картинные галереи, библиотеки, как библиотека Ассалинского во Львове, например, библиотеки, промышленность. Потому что, хотя немцев было и мало, но все равно существовала промышленность. Например, Польша, вот если мы говорим живец, или говорим вейдель, по-моему, так называется шоколад, а живец пиво, это все немецкое производство. Да? Получается, что это геноцид, лингвоцид, а потому что в этих городах после 45 года на уровне 20-30% никто не говорил по-немецки, никто не говорил на идиш, никто не говорил по-польски в таких масштабах. То есть это лингвоцид и культуроцид. Я не говорю, что это особенность той или иной нации, ни в коем случае. Еще раз мой тезис, что в истории часто одна и та же нация может быть в одном смысле жертвой, в другом палачом. Я говорю о другом. Я говорю, обращаюсь к своим коллегам-интеллектуалам, которые рассказывают, как сирены поют гимны вот этих новых повесток и рассказывают о страшном геноцидальном наследии империи, одновременно запрещая, угрожая, снося, переименовывая и ставя одну культуру не дополнение другой, а вместо другой. Если вы думаете, что то, что я говорю, только на польских, европейских источниках, то, например, если мы возьмем книги известного друга Украины, а именно Тимоти Снайдера, «Кровавые земли», мы там найдем очень много фактов и рассуждений, которые работают именно на мою позицию. Хотя, я думаю, у нас во многом, в большинстве случаев расхождение. Вот я процитирую несколько книг из «Кровавых землей» Тимоти Снайдера. Он говорит о польской операции советской власти, когда они пришли в Польшу в 1939 году и уже после 1945 года. Там примерно 70% от числа поляков всего Советского Союза, вот в Западной Украине. И осталось всего... В ходе польской операции в Советской Украине были арестованы 55 928 человек. Это сразу, это конец 30-х. Из которых 47 тысяч были расстреляны. То есть советская власть убивает поляков уже начиная с 1939-1940 года. В 1937-1937 годах у поляка вероятность быть арестованным была в 12 раз выше, чем у остального населения Советской Украины. Ну и дальше цифры, страница 140, 145, 179. Не будем это цитировать, я хочу прийти к другим еще цифрам. Немцы уничтожили около 1 миллиона 300 тысяч евреев в бывшей Восточной Польше с 1941 по 1942 год с помощью местных полицаев. Некоторые из этих украинских полицаев помогали сформировать украинские партизанские армии 1943 года, которые под предводительством украинских националистов зачищала некогда бывшую Юго-Восточную Польшу. Вот я цитирую теперь медленнее. Страница 424-425. Это русский перевод «Кровавых земель». ОУН «Бандеровцы», это Снайдер пишет. Националистическая организация, руководившая партизанской армией, давно обещала освободить Украину от нацменьшинств. Ее способность убивать поляков зависела от немецкой натренированности, а решимость убивать поляков была связана с желанием очистить территории от предполагаемого врага до финальной конфронтации с Красной армией. УПА убила десятки тысяч поляков и спровоцировала месть поляков по отношению к украинскому гражданскому населению. А вот теперь внимание. Хотя УПА были непримиримыми противниками коммунизма, этнический конфликт, который она, УПА, начала, только усилил Сталинскую империю. Сталин завершил то, что начали украинские националисты. Он продолжил удалять поляков, присоединяя оспариваемые Польшей территории к советской Украине. То есть то, что мы называем Западной Украиной. И это не пропаганда. Это цифры, суждения историков, суждения философов. То, что мы называем сейчас Западной Украиной, где большинство украинцев, где украинский язык является господствующим. Отсюда родилась ложная идея украинского Пьемонта в какие-то золотые периоды конца 19-го, начала 20 века. Возникла в результате имперской политики. В начале национал-социалистов, затем украинских националистов, не имперской, а националистической политики, и имперской политики Сталина, если угодно. Вы же называете это все империей. Фактически Гитлер и Сталин расчистили Украине преимущество украинского языка и украинцев в этом регионе, особенно в крупных городах. Раз. И во-вторых, в начале план Молотова-Риббентропа, август 1939 года, а затем уже и договоренности ялтинские, которые закрепили воровство части тогда по международному праву признанной польской территории и ее отчуждение в состав Советского Союза. И вот интересно, когда люди слышат, что вот Сталин фактически присоединил Западную Украину к Украине. К Советскому Союзу. И поэтому Украина в границах 91 года это продукт, безусловно, с одной стороны Ленина, ну, потому что эти же проиграли. Грушевский, Винниченко и Петлюра проиграли. А кто присоединил? Ну, Ленин. Что это по сути продукт имперской деятельности Ленина, Гитлера, Сталина. Людей, которых я не принимаю. Но это факты. И когда эти факты называют, нет, это все пропаганда. А что? Что Бандера создал границы 91 года? Или Винниченко с Грушевским? Еще раз. Грушевский поехал служить в Советский Союз и дослужился до самого крупного академического начальника. И при загадочных обстоятельствах умер на водах, на лечении, дожив до очень преклонного возраста, в середине 30-х годов. Винниченко, в завершении я вернусь к этой книге, Винниченко, который взывал к мировой революции, к коммунизму и говорил о том, что проблемы Петлюры состояли в том, что он хотел быть местечково-мелкобуржуазным мировоззренщиком и не понял, что нужно взывать к массам, к крестьянству и к рабочим. Причем и Винниченко, и Грушевский, и отчасти Петлюра фактически коммунисты в политике, потому что текст директории программы, с которым вошла директория в Киев зимой 18 года, это экспроприация земель у собственников. Это экспроприация фабрик и заводов у собственников. То есть, чем они отличаются от коммунистов? Поэтому Винниченко говорит, да практически ничем, только мы делаем ставку на революцию, а Петлюра испугался. То есть, люди пришли и сказали, мы землю отнимем у собственников, отдадим просто так крестьянам. Мы фабрики и заводы отнимем и отдадим просто так рабочим. Вопрос. 90-е годы показали, а рабочие могут управлять заводом без особой подготовки? А фабрикой? А крупным промышленным объектом? А крупными земельными пространствами? Может человек, у которого был маленький надел, управлять? Если у него нет навыков, нет техники, нет специального образования? Нет, не может. Тогда кто будет управлять? А вот Винниченко, Петлюра и Грушевский. Ну и им подобное, они так думали. Или там Ленин, Троцкий, Сталин и так далее. То есть коммунистическая верхушка. Она все забирала под видом раздачи бесплатной чьей-то собственности. Точно так же, как украинцы получали прекрасные квартиры в прекрасных старых домах, которые построили поляки, евреи и немцы во Львове, в Черновцах. Эти дома экспроприировались, воровство, и отдавались за что? За то, чтобы служить новой системе. Семья украинская, вселявшаяся в прекрасную квартиру в старом городе, эта семья не для борьбы заселялась с советской властью, а для службы с советской властью. И поэтому, когда кто-то говорит, я коренной львовянин, и вот мы такие-такие. Ребята, мы в цифры слышали о коренных львовянах? Раз. Так как и киевляне многие. И точно так же вот эти люди, которые там жили, и там еще белье было теплым, еще только ужин приготовлен вот-вот. Или книга открытая для чтения. Эти люди исчезли. Это я не для того говорю, чтобы поднимать, скажем, один гнев против другого. Это рациональное рассуждение для того, чтобы мы с вами изменились. Перестали бросаться словосочетаниями. Им деколонизация, декоммунизация. Нас гнобили, нам мешали. Мы такие, потому что вся наш цвет был расстрелян, убит, задушен. В завершении как раз и скажу о... Мне это иногда и в комментариях. А расстреляно Ведроджини. Смотрите, в чем дело. Вот образ Ведроджини, который здесь придуман, наберитесь еще буквально 10 минут терпения. Я хочу, чтобы вы буквально поняли, это же зашло и пошло по школам, по университетам с 90-х годов. Но что сам Винниченко под этим понимает? Вы задумывались над этим? А я вам сейчас скажу. Тут вообще последняя глава, ну просто, он к новому порядку взывает, коммунистическому. Он считает, что только дружба Украины с Россией, двух большевистских систем, может изменить мир и побороть капитал, буржуазию и либеральный мир. Да, ну вот что он пишет теперь о Ведроджині. «Ведроджині української нації» – это страница 497, репринт, Киев, Вена, 1920 год, третий том. «Ведроджині української нації в національній сфері йшло і йтиме в гармонії з соціальним визволенням. Це є аксіома трьохлітнього досвіду нашої революції. Що правіше і реакційніше заводився режим на Україні, то більше і глибше було нищення української національності». Перевожу кратко. Чем больше правых идей, тем больше уничтожения украинцев. А вот дальше на следующей странице, 499, он прямо говорит, чем более левые идеи, чем больше социально-политической революции, тем больше украинского возрождения. Цитирую в оригинале, чтобы вы не думали, что я придумываю. Страница 499. Отже, з цього ясно, що чим лівіший, он через «щі» пише, чим лівіший буде соціально-політичний режим в Україні, тим більше він буде сприятливий для національного відродження нашого народу. Що повніше буде соціальне визволення, то необхідно тягтиме з собою і повне національне визволення. І з цього погляду ясно, що з усіх режимів, які можуть бути на вкраїні, найповніше може забезпечити національне відродження нашого народу режим національно-української, радянської, соціалістичної влади. І, наконец, страниця 500. Революція на вкраїні, так само, як і в Росії, так чи інша доля її залежить у великій мірі від революції в Західній Європі. І цілковитою певністю можна сказати, що доля відродження і визволення української нації залежить від всесвітньої боротьби соціалізму з капіталом. Тобто, возрождення національної України – це комунізм. Там називається соціалізм, соціальне освобождення. Но в ряде страниц прямо говорится, что мы были не до большевики, надо было больше большевиков. И 20-е годы показали, как он сотрудничал с большевиками. Он даже, во-первых, он лично знал и Ленина, а потом, когда его приглашали уже в начале 20-х, он и со Сталином встречался, и с Троцким встречался. Он, кстати, тут Троцкого прекрасно цитирует, как авторитет, и очень уважительно. Так вот, когда мы говорим «расстрелянное возрождение», все становится на свои места. Это начало 30-х. Но прежде, чем совершилось это трагичное и ужасное акт истории, большевики с 17 по 29 годы расстреляли цвет офицерства, цвет финансовой и промышленной империи. Были расстреляны многие писатели, ученые, а многие были, им повезло, в 22-м году выдворены из страны. Философские пароходы, философские поезда и так далее. Уже в 21-м году был расстрелян Гумилев. А уже параллельно с расстрелом вот, украинского возрождения, параллельно берутся за Шпета, который будет расстрелян, киевлянин, отца Павла Флоренского, который будет расстрелян. Чуть не погиб в лагере тогда еще молодой Лихачев. Сотни и тысячи представителей элиты, той старой в глазах сталинизма, были обречены на смерть. Но если Флоренский, Шпет или Мандельштам, умерший в лагере, или еще кто-то, это все-таки чуть-чуть интеллигенция и элита по глубже корням, то те люди, которые называют украинским возрождением, это все люди, служившие коммунизму. Это не оправдывает ни в коей мере, потому что у вас некоторых такая вот смещение мозга происходит, когда вы это слышите. Еще раз, это преступление сталинского режима. Это преступление совершалось параллельно с расстрелом элит не только русскоязычных, но и других наций. Когда присоединили страны Балтии, пошли по странам Балтии. Когда присоединили Львов, пошли и по элитам польским, немецким и так далее. Это я к чему? К тому, что это было параллельно. И когда вы говорите о том, что причина расстрела, возрождения, расстрелянного відродження, это причина упадка наших элит, культуры, искусства и так далее, не забывайте, что гораздо больше количество представителей элиты имперской, было расстреляно раньше, начало 30-х годов. И сталинизм боролся с русским шовинизмом. Для него борьба за русское, чтобы расстрелять украинское, это конструкции ребят, которые учились по 5-6 месяцев только в американских некоторых левых университетах. Потому что сталинизм все 20-е годы, как вы знаете, проводил жесточайшую украинизацию. Чем он и понравился Винниченко и Грушевскому. Два сына Франка, сделали все, чтобы воссоединить величину с Советской Республикой. Тоже один из них пал потом в застенках НКВД, погиб. Но они воевали на стороне коммунизма. Юрий Катюбинский вместе вступил в Киев, возглавляя большевиков. Он потом в 20-х годах взаимодействовал с Петрушевичем Евгеном, который вот прописал эту злуку или злыття, два термина. 22 января 19-го года. Вот когда мы очередной раз будем писать эту чушь, не забывайте о том, что когда украинская власть, директория и части сечевых стрельцев оказались зажатыми между двумя силами, поляками и Деникиным, летом 19-го года, тогда у них в Каменце-Подольском произошел раскол. И одна часть, собственно, часть петлюровцев, сказала, что мы будем с поляками теперь взаимодействовать и отдаем им за это взаимодействие всю Галичину и всю Волынь, и Подолию. А другая группа, сечевы-стрельцы, и вот эти все прекрасные творцы, которые говорят, сказала, а мы будем с Деникиным и будем частью единой неделимой России и требовать у Деникина автономии. То есть у них произошел раскол. И именно галичане пошли служить идее единой неделимой. А петлюровцы пошли на сговор с Пилсудским. И как раз поляки вместе с петлюровцами вступили в мае, в начале июня в Киев уже в 20-м году. Они там долго не продержались, и дальше пошла история. Но тоже помните об этом. И когда были заключены эти договоры между сечевыми стрельцами и деникинцами, был денонсирован акт злуки теми же людьми, которые ее подписывали. Но об этом нам не говорят. Нам указывают на это как какой-то символ, какой-то символический факт. Но тогда уже петлюровцы уезжали из Киева, потому что их оттуда выдавливали их враги. Фактически это был такой жест. О, давайте что-то напишем. Но он был денонсирован спустя год. Меньше года. Спустя полгода. Мы и дальше будем жить мифами? Или мы все-таки должны, мое завершение на позитиве, совершить небольшую трансформацию нашего сознания и понимать, что у нас не было золотого прошлого, у нас не было каких-то сотен тысяч или десятков тысяч великих представителей элиты, и что все, что создавалось в 20 веке, создавалось практически с нуля в разных сложных ситуациях, и что Украина – это проект будущего, и что нам нужно думать о том, как строить сложное пространство для взаимодействия разных культур, историй, языков. В этом наше будущее. А не устанавливать свое вместо другого, искореняя другое. Миф о украинском Пьемонте, о Галичине как вот центре распространения верного учения, как вы видите, ложен. Он возник через вытеснение и замещение, мягко говоря, тех групп, которые создавали там свои культуры. И если мы в 21 веке, как реванш, обращаясь к этому прошлому, оправдываем свое варварство, запреты, давление тем, что а вот они тогда нас, а теперь мы их, это значит путь в никуда, у нас не будет будущего. Потому что большинство тех, кого сегодня запрещают, уроженцы Украины, воспевали Украину. И такие города, как Киев, я буду называть старое название, Елисаветград, кстати, Винниченко тоже родился в нынешнем Кропивницком, как и великий поэт Арсений Тарковский, Екатеринослав, Днепр, Полтава, Житомир, Черкасы. И так вот я сейчас вынимаю, сколько в Черкасах родилось интересных людей. В Житомире сколько людей родилось. Это все цвет науки, культуры, искусства и так далее. Так что призываю вас не пленяться вот этими идеологически пропагандистскими историями о геноцидальном прошлом, о колониально-имперском прошлом, которая, как вы видите, я пытался это показать в своей беседе, рассказывается не с целями узнать историю, как она была на самом деле. Это никому не надо, что историки это сложные, они спорят между собой. Но я, видите, указывал на факты. А с целью создать инструмент для господства. Не конкуренция идей, а уничтожение конкурентов. Не выстраивание взаимодействия между культурами, а уничтожение одних культур за счет других. Нельзя построить культуру на уничтожении другой культуры. Нельзя построить элиты, настоящие создать, уничтожая другие элиты. И нельзя создавать цивилизацию, уничтожая цивилизацию. Это путь в никуда. И вот это моя беседа, и была ее цель как раз раскрыть эту главную идею. Ну а так, конечно, комментируйте, критикуйте, пишите свое видение, давайте свои источники. Все это есть. Не удаляется, и все могут прочитать, узнать. Источники есть. Мы с вами люди образованные, мы должны на них опираться. Подписывайтесь на мой канал, лайкайте. Не забывайте подписываться на пространство Полиса, на мой Patreon канал. Ну и, конечно, мы возобновляем занятия в школе. Милости просим. В любой момент вы можете присоединиться. Вся информация содержится в описании. Пока.